Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский суд требует у России разъяснений по делу Ходорковского. Что ответит Москва? Парламентское большинство Верховной Ради Украины приступает к формированию правительства. Почему работа идет с таким скрипом? Российский послевыборный синдром. Политики взяли тайм-аут. Пришло время политологов. Какое будущее они предсказывают новой Государственной Думе? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться уже в феврале следующего года. Об этом сегодня заявили адвокаты Ходорковского Роберт Амстердам и Юрий Шмидт. Бывший глава ЮКОСа и руководитель Минотепа отбывают 8-летние сроки по обвинению в финансовых преступлениях. В начале года им предъявили новое обвинение в отмывании денег. Пока непонятно, где состоится этот процесс, в Москве или в Чите, где велось предварительное следствие. Сегодня же стало известно о том, что правительству России предстоит дать Европейскому суду ответ на 15 вопросов о возможных нарушениях, допущенных властями во время процесса над Михаилом Ходорковским. Уже эти вопросы направлены российским юридическим чиновникам. Подробнее об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Подвергался ли господин Ходорковский негуманному и унижающему достоинство отношению? Почему во время суда его держали в железной клетке, не давали горячую пищу и лишили возможности заниматься физическими упражнениями в дни судебных заседаний? Это лишь малая часть из тех вопросов, на которые предстоит ответить правительству России и европейским судьям в рамках коммуникации по жалобе экс-главы ЮКОСа и его адвокатов. В жалобе, поданной в Европейский суд в марте 2005 года и дополненной в 2006 году, вскоре после вступления в силу обвинительного приговора, приводятся доводы о том, что в отношении Михаила Ходорковского были нарушены 6 и 8 статьи Европейской конвенции по правам человека, право на справедливое судебное разбирательство и право на уважение частной и семейной жизни. Говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
В действительности вопросов больше, чем 15, потому что некоторые вопросы имеют подвопросы. Вопросы очень принципиальные, важные. Видно, что суд очень неплохо изучил те материалы. Описание фактов занимает порядка 40 с лишним страниц. То есть обычно жалобы коммуницируются достаточно скупо. И Европейский суд любит краткость в изложении. Но даже кратко излагая, вот это очень большой документ. Он сейчас есть на сайте Европейского суда, с ним можно ознакомиться. Там говорится о возможных нарушениях на этой стадии. Никто не утверждает, что нарушения были или что их не было. Центральной статьей является статья 6. Право на справедливое судебное разбирательство. Жалоба, конечно, это объемный документ. Ну вот и вопросов получилось много.
Карина Москаленко подчеркнула, на нынешней стадии мы не будем комментировать вопросы Европейского суда. Он предоставил слово правительству России, прежде чем чиновники ответят, давать комментарии как минимум странно. Юрий Шмидт, адвокат команды Михаила Ходорковского, отметил в интервью «Радио Свобода», что его доверитель просил адвокатов не слишком афишировать продвижение дела в Европейском суде, поскольку, и Ходорковский неоднократно это заявлял, он рассчитывает добиться правосудия именно в России. Для него это принципиальный вопрос. Тем не менее, и адвокаты не раз заявляли об этом, решение Европейского суда, конечно, в том случае, если он удовлетворит жалобу, откроет перед Михаилом Ходорковским возможность добиться повторного рассмотрения его уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако на скорую работу страсбургских судей пока рассчитывать не стоит, говорит Карина Москаленко.
Европейский суд не отличается скоростью работы. И не потому, что им не хотелось бы рассматривать дела быстро, а потому что дел скопилось в Европейском суде очень много. И очень много нерассмотренных российских дел. Поэтому рассчитывать на очень быстрое рассмотрение этой жалобы с вынесением окончательного судебного решения по поводу того, имели место нарушение прав человека или нет, мы не должны. Еще и принимая во внимание объем этой жалобы, количество нарушений, которые мы просили рассмотреть. А правительство должно ответить до 12 февраля, а уже после этого дается возможность стороне заявителя опровергнуть или возразить против ответов правительства.
Между тем, за Страсбургом уже числится решение в пользу другого важного фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева. Европейский суд по правам человека признал незаконным содержание его под стражей с 31 марта по 6 апреля 2004 года и постановил компенсировать бывшему совладельцу ЮКОСа 3000 евро в счет компенсации морального вреда и 7000 за судебные издержки. Тем временем в Чите заканчивается ознакомление Михаила Ходорковского и Платона Лебедева с материалами нового уголовного дела. На этот раз бизнесмен обвиняют в хищении и легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Суд удовлетворил ходатайство обвинения и ограничил на сроках ознакомления до 22 декабря. Соответственно, 22 декабря ознакомление закончится, мы сможем после этого заявить некие ходатайства по окончании ознакомления с делом, и дальше дело будет передано в суд.
Уже известно, в какой суд передадут это дело?
К сожалению, неизвестно, в какой суд передадут дело, хотя по закону этот суд может быть только в Москве, поскольку все инкриминируемые деяния, по мнению следствия и обвинения, совершались в Москве и Московской области.
Но, тем не менее, по закону и следствие должно проходить тоже в Москве, а вашего подзащитного, как и Михаила Ходорковского, до сих пор удерживают в следственном изоляторе в Чите и не переводят в Москву. Почему?
Для следствия есть хотя бы альтернатива в ОПК, что в некоторых случаях следствие может проводиться по месту нахождения обвиняемых, но только если это служит объективности и так далее, и так далее. Следствие этого доказать не смогло, но пользуется этим указанием закона, что иногда можно проводить по месту нахождения обвиняемых. Суд же нельзя проводить по месту нахождения обвиняемых, то есть такой оговорки в законе не предусмотрено. Суд только по месту совершения преступления или наибольшего количества преступлений, или самого тяжкого из них. То есть это только Москва. Но обвинение пытается все-таки и это решить, решение Басманного суда отменить. И 12 декабря состоится рассмотрение очередного надзорного представления в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда. Поэтому у меня надежда есть, что все-таки решение Басманного суда отменено не будет. Хотя для нас сейчас уже это, в общем-то, не имеет такого большого значения, поскольку вследствие уже фактически все подходит к концу. И теперь для нас самым важным, конечно, вопросом является, где будет суд.
Однако ответ на этот вопрос, по мнению адвокатов и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, вряд ли придет раньше начала следующего года. Марьяна Тарачеш, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Допустимо ли было, по мнению Страсбургского суда, держать Михаила Ходорковского в железной клетке? Вопросы к российскому правительству европейских судей обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 5 декабря. Как все предыдущие дни, продолжим мы в сегодняшнем итоговом выпуске разбор недавних политических событий, выборы в Государственную Думу Российской Федерации. После того, как стало ясно, какие политические силы сформируют новый состав Нижней Палаты Российского Парламента, политические эксперты заговорили о продолжении курса на укрепление стабильности России. Мол, даже состав фракций парламента не поменялся. Что это означает для экспертов и политических партий? Ответы сказал мой коллега Данила Гальперович.
И до, и после выборов практически всем наблюдателям было ясно, что главной политической силой на них был сам Владимир Путин. Некоторые особо скептические наблюдатели даже предположили, что именно он и решил, сколько и кого должно быть в новом составе Думы. Управляемость демократии, по мнению кремлевского политолога Глеба Павловского, должна помочь превратить доверие граждан к Путину в доверие к власти.
Можно было не решать проблему, которая создает исключительное доверие Путина, а избирателя. Если бы Путин мог бы удалиться в частную жизнь вместе со своим доверием, оставив всю систему власти голой, в состоянии недоверия и породив новую эпоху дестабилизации. Притом он сам чувствовал бы себя прекрасно, может быть, да, в качестве частного лица, потому что он бы ушел непобежденным, чемпионом. Но Путин так не поступил. Он решает вопрос, который называется «по ученому транзит», то есть каким образом передать доверие лично ему, передать политическую систему. Вот, собственно, эту проблему мы сейчас и решаем. Она только начала решаться. У нас еще впереди президентские выборы и очень много сложных проблем.
Но даже те, кто в результате выборов прошел в Государственную Думу, не согласны с таким транзитом и такой управляемостью и предъявляют претензии также Владимиру Путину. Максим Ярошевский побывал на московском митинге Компартии России.
К Соловецкому камню на Лубянку на первую после выборов уличную акцию, проводимую КПРФ, пришло около сотни человек. Сквер окружили металлическими заграждениями, вдоль которых вместе с милиционерами встали бойцы ОМОНа в черных касках. В какой-то момент среди сторонников КПРФ появились активисты пропрезидентского движения «Наши». Начались горячие споры о прошедших в воскресенье выборах и их результатах.
Вы могли?
Вопрос.
Могли.
А
могли.
Почему же не сделали?
И сделали.
Что?
И сделали.
Что сделали?
Сейчас, вот ты послушай.
Слушаю.
Да. Людей выбрасывали с участков так. Наших наблюдателей, так. В том числе с решающим голосом членов. Раз. Так. Второе. Протоколы отказались на массе участков выдавать и поехали согласовывать.
Да.
Два. Третье. Итоги выборов сразу же подводить, вот как положено, 8 часов, закрылись, вывернули урны. Нет. На некоторых участках, я думаю, что вы об этом не знаете или делаете вид, через 3-4 часа приступили к обработке.
Завершились эти споры тем, что молодые путинцы покинули сквер, а за спинами услышали скандирование активистов авангарда красной молодежи.
Позор путинским выборам!
Путин украл выборы! Путин украл!
Незадолго до начала митинга, в котором лидеры КПРФ участие не приняли, свою точку зрения высказал лидер АКМ Сергей Удальцов. Он настойчиво призывает всех, кто не согласен с результатами прошедшего голосования в Думу, принять участие в массовых уличных протестах.
По нашим данным, у КПРФ не менее 80% было в наглую украдено. Поэтому невозможно уже дальше с этим мириться. И мы надеемся, все оппозиционные структуры и их руководство будет призывать людей выходить на массовые акции протеста. Сегодня такая своего рода разогревочная акция. Уже на выходные заявлена крупная акция у администрации президента. Мы будем требовать пересмотра итогов выборов, пересчета голосов. Потому что дальше вот терпеть такое наглое фактически воровство со стороны власти, воровство голосов избирателей, наших избирателей. Мы не намерены.
Меня больше интересовало, почему коммунисты на этот раз митингуют не на привычных для себя местах, таких как площади у памятника Маяковскому или Карлу Марксу. На этот вопрос ответил депутат Московской областной думы от КПРФ Сергей Никитин.
Это место то, которое согласовала московская власть. Вопрос-то не вместе, а вопрос содержания этой акции, которая будет. Тем более, так сказать, это центр Москвы, москвичи увидят нашу позицию. Поэтому я не вижу никакого, так сказать, недостатка в выборе места.
Уже на самом митинге члены КПРФ различных званий и должностей в один голос клеймили нынешнюю власть и обвиняли ее в массовых фальсификациях на выборах.
Репортаж Максима Ярошевского. Впрочем, у Владимира Путина в роли закрепителя стабильности есть и множество последователей. Среди них Владимир Жириновский, на пресс-конференции которого побывала Любовь Чижова.
Как сообщил Владимир Жириновский, одними из первых законодательных инициатив его партии в Думе нового созыва будет увеличение президентского срока до 7 лет, а депутатского до 6. В России слишком часто проходят выборы, считает лидер ЛДПР. Также его партия будет бороться за устранение Совета Федерации и сокращение количества депутатов самой Думы до 200 человек.
У нас 20-й съезд ЛДПР состоится 13 декабря. Там будет выдвинут кандидат в президенты от ЛДПР. Два лозунга. Успокою всех и за все ответите. Посмотрим, какие будут лозунги у других. Чего вы смеетесь? Что вы тоже будете отвечать за что-то? Будете отвечать.
Политолог Владимир Прибыловский объясняет, почему Владимир Жириновский и его партия пользуются благосклонностью властей.
Он власти очень удобен. Он аккумулирует некоторую часть оппозиционного электората, причем оппозиционного одновременно и с социальной точки зрения, и с национальной. То есть это часть националистов и часть таких людей, которые, может быть, в других бы условиях голосовали за коммунистов или там искали бы себе еще более левых. Он их аккумулирует и, так сказать, продается администрации президента по сходной цене. Его культивируют, он... Не знаю, насколько он был создан в начале 90-х годов, вернее, даже в конце 80-х. Но после 93-го года он используется администрацией президента, сначала Ельцин, теперь Путин, на всю катушку.
А есть ли у Владимира Жириновского реальный шанс когда-нибудь стать российским президентом?
Думаю, что нет. Верхняя планка его рейтинга, она все-таки никогда не поднимется даже до 93-го года. Хотя доля националистического электората растет в России. Люди, которые, ну, хотя бы хоть сколько-то следят за политикой, понимают, что реально Жириновский не националистический кандидат, что это подделка. Есть люди, которым именно такой стиль поведения импонирует. А кроме того, искусственное сужение политического спектра реальных националистов не пускают на выборы, и они распределяются между другими партиями и кандидатами.
Это было мнение политолога Центра «Панорама» Владимира Прибыловского.
Рассказывала Любовь Чижова. Между тем, критики Путина и Жириновского говорят, что их идеи и действия возвращают Россию из капитализма в феодализм, где крестьяне могли ждать перемен только в случае ссоры баронов между собой. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Понятно, что новоизбранная Государственная Дума не будет сколько-нибудь самостоятельным центром принятия политических решений. Какова же тогда роль парламента в российской политике? А это зависит теперь от того, как кремлевская администрация и лично Владимир Путин посчитают нужным решить вопрос о власти. Так считает петербургский политолог Владимир Гельман.
Думаю, что основные решения касательно будущих президентских выборов будут приняты довольно быстро, но об этом говорит тот факт, что Путин уже анонсировал, что Государственная Дума должна очень скоро собраться на ближайшее заседание, там не дожидаясь положенного по Конституции 30-дневного срока. И я думаю, что вот в ближайшие недели мы узнаем и что будет с президентскими выборами, и будет ли у нас новый президент, или что-то еще будет со страной. Сегодня Путин получил, в общем-то, такой карт-бланш на любые действия, и, соответственно, как он распорядится этими возможностями, я думаю, кроме него пока никто не знает. Сейчас будет решаться главный вопрос всякой революции, как учил нас Ленин, вопрос о власти, а потом уже будут решаться все другие вопросы. Строго говоря, Государственная Дума и предыдущего-то созыва не обсуждала законопроекты всерьез, поэтому, когда депутаты соберутся на очередное заседание, чтобы послушно проголосовать за то, что им скажет делать Кремль, строго говоря, не так важно. Правительство отложило многие непопулярные реформы. Как в силу провала монетизации льгот, просто-напросто приостановила, перенесла их на более поздний срок и так далее. Если говорить о таких принципиальных реформах, одной из самых сложных и довольно непопулярных будет реформа жилищно-коммунального хозяйства, потому что, по сути, правительство ведет дело к тому, чтобы переложить государственный долг на плечи российских граждан. Не только заставить их оплачивать текущие платежи по жилью в полном объеме, но и платить за капитальный ремонт изношенной инфраструктуры. Эта реформа, особенно если она будет проведена такие сжатые сроки, она вызовет довольно сильные проблемы, особенно в больших российских городах. Когда будет правительство ее проводить, в какие сроки, я думаю, это станет понятно не раньше, чем решится вопрос о власти, кто будет править страной и какое место в системе управления займет нынешний президент России. Я вполне могу себе допустить ситуацию, при которой Единая Россия будет играть большую роль в формировании и состава правительства, и его политического курса. Тогда, естественно, можно ожидать и того, что Дума будет оказывать гораздо большее влияние просто посредством связи партийной, которой на сегодняшний день пока нет. То есть там в правительстве есть члены Единой России, но их влияние определяется вовсе не партийной принадлежностью. Но это будет зависеть от того, захочет этого Владимир Владимирович Путин или нет.
О будущем Государственной Думы России, Думы пятого созыва, размышлял петербургский политический эксперт Владимир Гельман. Правящая партия «Единая Россия» тем временем празднует победу, в том числе и на улицах Москвы. Официозный митинг прокремлевской молодежной организации «Молодая гвардия» прошел в столице. Ролик из телезаписи этого мероприятия теперь можно увидеть на сайте YouTube. Посмотрите, кстати. В этом ролике лидер организации, бывший популярный музыкальный ведущий Иван Демидов, появляется на сцене со щеткой и мусорным ведром, куда он, сопровождая это действие не очень корректными ремарками, выбрасывает портреты оппозиционных политиков от Никиты Белых до Эдуарда Лимонова. Вольно или невольно режиссеры этого мероприятия использовали печально известный символ кровожадных опричников Ивана Грозного – метлу, чем заставили некоторых зрителей вспомнить и недавнюю антиутопию Владимира Сорокина «День опричника». Насколько намеренно используется здесь страшная символика? Спросил мой коллега Кирилл Кобрин, обозреватель «Радио Свобода», литератора Петра Вайля.
Действительно напрашивается эта параллель. Как известно, опричники привязывали метлу к седлу своего коня, тем самым показывая, что они подметают, выметают Россию от врагов. Возможно, Демидов прочел роман «День опричника», и таким образом, хотя у Сорокина-то цель прямо противоположная, он рисует такую антиутопию, во что может превратиться Россия, если пойдет по нынешнему своему авторитарно-тоталитарному пути. Но мне-то кажется, что здесь апелляция все-таки скорее в мозгах, несмотря на то, что это молодежь, не Капричнине, о которой вряд ли они что-нибудь знают, не к Сорокину, которого они вряд ли читали, а в конечном счете это к советской стилистике. Сплошь и рядом в советских карикатурах такой вот метлой выметали то каких-то шпионов американских, то пьяниц, то прогульщиков, хулиганов со двора. То, что используется активно советская символика, это, мне кажется, как раз характерно для общей стилистики нынешнего времени, не только на этих выборах, но и вообще шире. Ведь посмотрите, как работает вся эта система. Это появление вот этих самых ткачих, действительно появление каких-то представителей пролетариата, якобы, которые должны произнести свое веское слово, хотя понятно, что никакого веса общественного они не имеют.
Этот ролик произвел очень двойственное такое впечатление, потому что, ну, очевидно, что какой-то единой, настоящей стилистики, большого стиля не сложилось. Демидов выглядит как такой Дед Мороз на елке для детей. Он пытается шутить, шутки не смешные. Камера показывает присутствующих на митинге членов этой молодежной организации, они практически даже не улыбаются, они просто иногда кричат «Россия, Россия», так же, как «Елочка, зажгись» на тоже детской елке.
Эти ребята свои молодые силы с большим успехом могли бы растрачивать на стадионах, что они и делают. И, в общем, по выражению их лиц, совершенно отсутствующих. Только вот вокруг закричали, и человек закричал. Камера это очень хорошо показывает. Конечно, с большим успехом они производят эту разрядку во время футбольных матчей. Именно поэтому, когда вдруг сопряглась идея Великой России с голландским тренером Гусом Хиддингом, тут-то и начался настоящий восторг. Но у взрослых все-таки не совсем то. Взрослые апеллируют, я думаю, совершенно даже сознательно уже теперь. Если раньше советизация в мозгах проходила на несознательном уровне, на подсознательном, просто так проще катиться вот по накатанной поколениями колее, то теперь это происходит сознательно.
Я позволю себе оценочное суждение, но оценочно-эстетическое. Очень это выглядело все бездарно с эстетической, стилистической точки зрения. Такого себе в советское, в позднесоветское время не позволяли.
Тогда выдерживали некий декорум, придерживались правила игры. Их придерживаются и сейчас. Но в целом, все-таки прошедшие с конца 80-х до начала 2000-х годов, лет 15, да, эти полтора десятилетия не прошли даром. Народ сильно расковался, сильно отвязался и ведет себя по-другому. Все-таки, условно говоря, те советские были в тяжелых черных костюмах и удушающих галстуках. Эти все-таки в джинсах и кроссовках. Вот это и определяет тяжесть того стиля и легкость этого. Стилистика все равно приблизительно одинаковая. И та эстетика была отвратительная, и это, но по-другому. В свое время знаменитый музыкальный дирижер Рудольф Баршай эмигрировал. И когда он приехал на Запад, его там бросились брать интервью, причина вашего отъезда, он дал замечательный ответ. Он сказал: «У меня никаких политических мотивов. У меня мотив только эстетический. Я больше не могу это видеть».
Советизация стиля российской жизни. Беседа Петра Вайля и Кирилла Кобрина. Это время свободы во второй половине часа. Парламентское большинство Верховной Рады приступает к формированию правительства Украины. Махмуд Ахмадинеджад объявляет о победе Ирана над западным миром. Выходят в свет первые тома истории сталинизма. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым может начаться в феврале, заявили адвокаты бывшего главы ЮКОСа. Как подчеркнули Роберт Амстердам и Юрий Шмидт, по закону новый процесс должен проходить в Москве. В Москве в течение недели были избиты три сотрудника BBC. Британская вещательная корпорация выразила беспокойство в связи с нападениями и обратилась к властям с призывом принять меры. Российский военный флот проведет маневры в различных районах мира, заявил министр обороны Анатолий Сердюков. На встрече с президентом Владимиром Путиным он сообщил, что корабли ВМФ России отправились на учения в Средиземное море и Атлантический океан. В Башкирии арестован организатор пикета против фальсификации на выборах в Госдуму. Айвар Рязапов был задержан на 5 суток после того, как подал заявку на проведение пикета. В Красноярске прошли похороны матроса срочной службы Дмитрия Терехова, покончившего жизнь самоубийством. Отменено постановление о новом уголовном деле против заместителя главы Министерства финансов Сергея Старчака, сообщила Генпрокуратура России. Речь идет об обвинении в превышении должностных полномочий. Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии строгого режима сотрудника Федеральной службы страхового надзора и его партнера. Оба признаны виновными в получении крупной взятки около 8 миллионов рублей. Прокуратура Тбилиси потребовала возобновить работу оппозиционного грузинского канала «Имеди». У городского суда есть 24 часа, чтобы рассмотреть запрос. Президент Ирана назвал победы иранского народа над мировым сообществом доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия 4 года назад.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 5 декабря. Верховная Рада Украины, сформированная по итогам досрочных выборов, приступила к формированию правительства. Сформировано парламентское большинство, им назначен новый спикер. Избран бывший министр иностранных дел Арсений Яценюк новым руководителем украинского парламента. Следующим шагом парламентского большинства должно стать голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра страны. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Кандидатуру Арсения Яценюка на пост председателя парламента при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали все 227 депутатов оранжевой коалиции. Избрание спикера Верховной Рады стало первым испытанием на прочность для парламентского большинства в составе блоков «Наша Украина. Народная самооборона» и Юлии Тимошенко. Оппозиция в лице партии регионов и коммунистов не признает результаты выборов главы законодательного органа, заявляя при этом, что тайное голосование проходило с нарушением законов и Конституции. Оранжевые лидеры принуждали своих депутатов показывать бюллетени перед их вбрасыванием в урны, утверждают оппозиционеры. Регионалы уже пригрозили опротестовать итоги голосования в суде. Вместе с тем президент Ющенко надеется, что Яценюк будет руководителем парламента не только для большинства, но и для оппозиции.
Я
убежден в том, что Арсений Петрович будет талантливым спикером и сможет объединить всех депутатов. 33-летний Арсений Яценюк стал самым молодым председателем Верховной Рады в истории независимой Украины. Вот какую дает ему характеристику директор Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолог Кость Бондаренко.
Я бы назвал его деловым, прагматичным и действительно политически гибким спикером. Это человек, который на первый план выставляет как раз деловые качества, прагматические цели, но в то же время он не будет защищать чистоту одной политической линии. Если он и будет чьим-то спикером, если будет чьим-то союзником, то только союзником президента. Достаточно независимый, достаточно умный, образованный человек.
Начав 6 лет назад с должности советника в банке «Аваль», через год Яценюк стал его зампредседателем. Затем он занимал должности министра экономики в крымском и украинском правительствах. В период оранжевой революции возглавлял Национальный банк, а в последний год руководил внешнеполитическим ведомством. Как и президент, он является последовательным сторонником евроатлантического курса Украины. Многие эксперты называют избрание Яценюка спикером парламента очередной победой Виктора Ющенко.
Президент теперь получает контролируемый парламент, президент теперь получает управляемый парламент, и Арсений Яценюк будет теперь фактически союзником президента.
Между тем, партия регионов даже после избрания оранжевого спикера не может смириться со своим оппозиционным статусом, утверждая, что формирование широкой коалиции – вопрос ближайшего времени, говорит депутат-регионал Михаил Чечетов.
Будет сформирована та конструкция государственной власти не сегодня, которая востребована страной, которая нужна Украине, где будет эффективно в треугольнике власти взаимодействовать президент, Верховная Рада, Кабинет министров, где власть будет опираться на поддержку не левого берега Днепра или правого, опираться на всю Украину.
Оппозиционеры уже разрабатывают новые сценарии по развалу демократической коалиции. В партии регионов не исключают, что ее представители будут игнорировать парламентские заседания. По словам Юлии Тимошенко, в этом случае оранжевые воспользуются методами своих оппонентов.
В Верховной Раде сегодня есть
227 депутатов, и этого достаточно для принятия необходимых решений. Если представители партии регионов не будут ходить в парламент, то прекратим им платить заработную плату. Предполагается, что новое правительство на Украине будет сформировано в течение 2 недель. На кресло премьер-министра от оранжевой коалиции претендует Юлия Тимошенко. Голосование депутатов по ее кандидатуре должно состояться после принятия ряда ключевых законов, в том числе о кабинете министров и о государственном бюджете на будущий год. Может ли это голосование оказаться провальным для Тимошенко?
Такой риск есть. Со вчерашнего дня он стал минимальным. Если наша Украина не отдаст голоса за Юлию Тимошенко, это будет равносильно и объявлению войны, и подписанию себе смертного приговора в электоральном плане. Дело в том, что Юлия Тимошенко тогда с чистой совестью сможет пойти на союз партии регионов, указав на то, что ее бывшие коллеги по оранжевому лагерю предали революцию, ее бывшие коллеги подставили ее, ведут к дестабилизации, а также не являются договороспособными.
Это мнение Костя Бондаренко разделяет и директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Все понимают, что если Тимошенко не пройдет, она будет либо самым серьезным оппозиционером, будет готовиться к президентской кампании и, возможно, даже досрочным президентским выборам. И второе, можно потерять электоральный рейтинг, и избиратель измены нашей Украины относительно Тимошенко не простит.
В блоке Тимошенко критикуют последние газовые договоренности кабинета Януковича с Россией. Цена на голубое топливо повысится в будущем году для Украины до почти 180 долларов за 1000 кубометров. Будет ли оранжевое правительство настаивать на пересмотре газовых соглашений?
Если и будет требовать, так только как спекулятивное действие, как действие популистское, но вряд ли они чего-то добьются. Наши отношения определяются не приходом или уходом тех или иных лиц, они определяются законом об основах внешней и внутренней политики Украины. И, соответственно, с этими основами ни правительство, ни парламент не являются теми институтами, которые определяют внешнюю политику. Внешняя политика определяется президентом, внешняя политика у нас однозначно, это стратегическое партнерство с Россией и продвижение в сторону Европы, Европейского Союза. Поэтому от цвета коалиции или от цвета правительства процесс интеграции не зависит. Интеграции в НАТО или в ЕС.
Говорил политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 5 декабря. Соединенные Штаты не намерены отказываться от жесткого дипломатического давления на Иран, несмотря на новые данные разведки, согласно которым Тегеран свернул разработки собственного ядерного оружия. При этом многие наблюдатели оценивают публикацию доклада Американского комитета по разведке как крупную пропагандистскую победу Ирана, требующего снять с обсуждения Совета Безопасности ООН вопрос о введении новых, более жестких санкций за программу по обогащению урана, которая противоречит правилам Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал победой иранского народа доклад американской разведки о том, что Тегеран прекратил разработку ядерного оружия еще 4 года назад. В телеобращении Ахмадинеджад вновь заявил, что Иран не отступит ни на шаг от своей ядерной программы, которую считает мирной. Член иранского парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политики Казем Джалали в интервью местному телевидению потребовал прекратить обсуждение иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН. Теперь очевидно, что продолжать рассмотрение иранской ядерной программы в Совете Безопасности незаконно и что намерения Ирана были исключительно мирными. Этот вопрос должен рассматриваться в рамках МАГАТЭ. При этом иранская ядерная программа не должна быть первоочередной проблемой повестки дня МАГАТЭ. Несмотря на то, что выводы доклада американской разведки опровергают выводы аналогичного доклада, представленного 2 года назад, советник президента США по национальной безопасности Стивен Хедли отметил, что новые данные подтверждают. Иран стремился создать ядерное оружие, и нельзя исключать, что эти попытки будут возобновлены.
Новые данные подтверждают, что мы были правы, выражая беспокойство в связи с намерениями Ирана получить ядерное оружие. С другой стороны, стало ясно, что достигнут прогресс в обеспечении того, чтобы этого не произошло. Тем не менее, риск того, что Иран все-таки обзаведется ядерными вооружениями, остается очень серьезным.
Об этом же говорил и Джордж Буш на вчерашней пресс-конференции в Вашингтоне. Президент США подтвердил, что считает международное дипломатическое давление на Иран необходимым, даже несмотря на новые данные о том, что программа разработки ядерного оружия Тегераном остановлена. Буш отверг обвинение в том, что американская администрация намеренно вводила общественность в заблуждение по поводу иранской ядерной программы.
Я рассматриваю этот доклад как подтверждение того, что у них была ядерная программа. Они ее остановили, но могут возобновить. Такая возобновленная программа может оказаться действенной и опасной, если к ней приложить технологии обогащения урана. Иран был опасен, является опасным и останется опасным, если у него есть ноу-хау по производству ядерного оружия.
Соединенные Штаты и Европейский Союз добиваются нового ужесточения санкций ООН в отношении Ирана. Китай заявил, однако, что данные доклады американской разведки ставят под сомнение необходимость таких мер. Итак, как же произошло, что 2 года назад Американский национальный комитет по делам разведки считал, что Тегеран активно разрабатывает ядерное оружие, несмотря на международное давление, а теперь, как говорится в докладе, с большой долей вероятности выяснилось, что программа была остановлена в 2003 году. Эксперт по проблеме нераспространения ядерного оружия Марк Фитцпатрик обращает внимание на то, что выводы предыдущего доклада базировались в основном на данных, которые американским спецслужбам передал в 2004 году иранский перебежчик. Разведслужбы уделили большое внимание поиску информации о программе создания ядерного оружия. В их распоряжении оказался компьютер, который был передан перебежчиком из Ирана в 2004 году. На жестком диске этого компьютера содержались планы разработки такого оружия. Однако планы охватывали только период до 2003 года, и было неясно, начал ли Иран их реализацию. Таким образом, предыдущие выводы базировались на этих данных и массе других доказательств участия военных в иранской ядерной программе, однако никаких свидетельств о таком участии и о планах создания бомбы после 2003 года не появилось. Марк Фитцпатрик отмечает также, что создание ядерной бомбы требует обладания целым рядом сложнейших технологий, и Иран мог быть не в состоянии получить их. То если выводы нового доклада американских разведслужб точны, разработка ядерного оружия в Иране велась при президенте Мохаммаде Хатами, который, как считалось, в отличие от своего радикального преемника Махмуда Ахмадинеджада, проводил вполне умеренную политику. По мнению военного эксперта Линсингтонского института Дэниела Гуре, доклад высветил многие проблемы американской политики, однако Соединенные Штаты не будут отказываться от дипломатического давления на Тегеран.
Судя по некоторым данным, американские разведслужбы смогли получить доступ к прежде недоступной информации. Насколько я понимаю, этот вывод был сделан после анализа сведений, добытых в результате электронного прослушивания иранских систем коммуникаций. Почему такой вывод был сделан только сейчас, насколько можно верить этому заключению, непонятно. На мой взгляд, вся эта история лишь подтверждает ограниченность американских разведывательных возможностей в странах, представляющих особую опасность. Эти метания от одного вывода к противоположному, отражение проблем, испытываемых разведкой, в этом невозможно винить политическое руководство. Безусловно, позиция России в дополнительных санкциях нет необходимости, выглядит в глазах многих более обоснованной. Но не надо забывать, и на этом сейчас делают акцент американские официальные лица, что формальным поводом и предметом санкций, введенных Советом Безопасности ООН, является программа обогащения урана, которая велась Ираном в течение нескольких лет подпольно и сейчас ведется открыто в нарушении резолюции ООН. Ведь суть требований к Ирану и цель новых санкций, предлагаемых Соединенными Штатами и западноевропейскими столицами, совершенно простая. Тегеран должен прекратить обогащение урана и отказаться от возобновления этих попыток в будущем. Как только это произойдет, смысл в санкциях отпадет. До тех пор, пока Иран продолжает обогащение урана, Вашингтон будет пытаться ужесточить антииранские санкции.
Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в этой рубрике мы расскажем о лауреате премии имени Кандинского, художнике Анатолии Осмоловском. А сейчас о другой актуальной теме дня. Одновременно в Москве вышли в свет первые 5 томов 100-томного издания «История сталинизма». В это издание входят труды лучших исследователей разных стран о сталинском периоде. Проект осуществляется издательством «Российская политическая энциклопедия», Государственным архивом Российской Федерации и фондом Бориса Ельцина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
О Сталине и сталинизме написано и сказано так много, что может показаться, эта тематика исчерпана. Был архипелаг ГУЛАГ, было множество отдельных публикаций, касающихся жертв сталинизма. Так стоило ли сейчас затевать 100-томное издание? Несомненно, считает директор Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко.
Это история нашей страны в эти 30 почти лет правления Сталина. И белых пятен там достаточно. Это неисчерпаемая материя.
А можете привести какой-нибудь пример неисследованной области?
Ну, я не знаю. Вот про бакинский период жизни Сталина. Был такой проректор института партийной школы Стригунов, который написал диссертацию «Сталин в Азербайджане». В ней нет ни слова правды. Вот Сталин основал типографию «Нино». Это была такая большевистская типография. Так вот, Сталин никакой типографии не основывал. Из тюрьмы бакинской не бежал, а выпустили его под залог 25 рублей. Охранял их за 2 рубля городовой. Интересно? Интересно. Важно? Думаю, что да.
Архивные документы неумолимы. Это благодаря им Сергей Мироненко дегероизирует пламенного революционера. Не свирепые жандармы, а сторож за заурядные 2 рубля стоял на посту. Помнится, во времена перестройки на страну обрушился поток таких разоблачений. И вот вопрос генеральному директору издательства «Российская политическая энциклопедия» Андрею Сорокину. Сразу сейчас эта тема не кажется в обществе исчерпанной?
Боюсь, что вы правы, но совершенно в противоположном смысле. В обществе, в котором более 50% населения положительным образом оценивают роль Сталина в истории страны, и количество положительно оценивающих людей постоянно растет с течением времени, эта тема является актуальной. То, что делалось в 80-е годы, это была публицистика. То, чем занимаемся мы, это проект, который представляет анализ и интерпретация документов. Это книги, написанные в течение последних 5-7 лет на новых архивных документах. Это монографические исследования.
Член правления фонда Ельцина Рудольф Пихоя подчеркивает.
Сегодня представлен ряд работ, которые могли появиться только в результате очень основательной архивной работы. Они не являются дурной билетристикой. К сожалению, эпоха дурной билетристики не прошла. Достаточно заглянуть на полки книжных магазинов, чтобы прочитать о русских ариях, о том, каким образом мы потеряли Древний Рим до того времени, когда его не было. В данном случае это нормальное, высокопрофессиональное исследование.
Как сообщает Андрей Сорокин, в историю сталинизма вошли труды специалистов, профессионально занимающихся именно этим вопросом.
В рамках серии вышли книги, принадлежащие перу как российских, так и зарубежных авторов. Первая книга принадлежит перу профессора университета имени Гумбольдта в Берлине Йорга Боберовскому «Красный террор». Еще одна книга международного, скажем так, коллектива авторов Никита Петров и голландский историк Марк Янсен «Сталинский питомец» Николай Ежов. Книга, принадлежащая перьям коллектива авторов из Института славяноведения, с которыми мы работаем уже несколько лет, «Москва и Восточная Европа. Власть и церковь. Период общественных трансформаций 40-х-50-х годов». Книга ведущего специалиста Института российской истории Российской академии наук Елены Зубковой «Прибалтика и Кремль». Книга немецкого историка Арна Люстигера «Сталин и евреи». Вот 5 книг, которые сегодня открывают эту серию. Инициатива издательства была поддержана фондом первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, благодаря участию которого 1000 российских библиотек на бесплатной основе получат эти книги. На прошлой неделе мы получили из типографии первые 5 книг которые были представлены на ярмарке Non-Fiction. С начала этой недели, собственно, эти книги начинают свое путешествие к читателю.
Все 100 томов истории сталинизма собираются издать в рекордные сроки в течение 3 лет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как обычно в это время часа, несколько минут посвятим новостям средств массовой информации. Издательский дом «Коммерсант» намерен подать иск о защите деловой репутации к руководителю компании «Финансгрупп» Олегу Шварцману, который опроверг собственное интервью, опубликованное в газете. Шварцман заявил, что «Коммерсант» подверг литературной правке, вплоть до искажения основные его тезисы, где рассуждается о принципах ведения бизнеса в пользу силового блока российской власти – так называемой «бархатной реприватизации» под руководством силового блока администрации Кремля во главе с одним из заместителей руководителя кремлевской администрации Игорем Сечиным. О развитии этой истории рассказывает Иван Трефилов.
4 дня после выхода интервью, которое наделало достаточно шума как в экономических, так и в политических кругах, Олег Шварцман молчал, а затем в эфире радиостанции «Эхо Москвы» фактически отказался от наиболее скандальных пассажей, сославшись на то, что газета «Коммерсант» слишком вольно поправила содержание интервью. Уже на следующий день «Коммерсант» заявил о намерении подать иск к Олегу Шварцману. При этом газета не только опубликовала фотографии отдельных страниц интервью, каждая из которых подписана бизнесменом, но и выложила на свой сайт отрывки его аудиозаписи. В эфире «Эхо Москвы», например, Олег Шварцман утверждал, что не визировал тот лист интервью, где, по версии «Коммерсанта», он говорил о заместителе руководителя президентской администрации Игоре Сечине. Однако на сайте газеты есть и этот отрывок. На вопрос корреспондента, а кто вам ставил задачу, Шварцман отвечает: «Партия». Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Игорь Иванович Сечин. Причем слова «для нас» внесены от руки, а сам лист подписан бизнесменом. Кроме того, в интервью «Эхо Москвы» Олег Шварцман заявил, что сейчас его официально называют государственным рейдером, пылесосом Сечина, что в корне не отражает сути его позиции и, главное, реализуемого им проекта. При этом бизнесмен утверждал, что он и его люди действуют исключительно рыночными методами. «Коммерсант» опубликовал аудиоцитату из интервью Шварцмана и на эту тему.
Мы не забираем предприятия, мы минимизируем рыночную стоимость разными инструментами. Добровольно принудительно, как правило. Есть рыночная стоимость, есть механика блокировки и роста, там, конечно же, всякие административными вещами. Но люди понимают, откуда мы приходим, как правило. И приходим к какому-то консенсусу, то есть, как правило, это нижняя планка рыночной стоимости.
Сейчас многие эксперты говорят, что Олег Шварцман рассказал лишь о том, что уже и так давно известно в так называемых узких кругах. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин применение таких методов перераспределения собственности считает настоящим государственным рэкетом.
На самом деле там ключевой вопрос заключается в том, что действительно эта модель была известна. Но, как правило, она была известна узкому кругу, и когда они передавали ее дальше, то те люди, которые об этом узнавали, они боялись подставить тех людей, которые были источниками информации. Это я могу сказать и про себя тоже. Но потом, когда это стало достоянием гласности, и кроме того, это как бы вскрылось, что на самом деле эти вещи противозаконные, это настоящий государственный или окологосударственный рэкет. Это модель, которая означает то ли национализацию, вернее, экспроприацию, потому что не по рыночным ценам, и, во-вторых, это реприватизация.
Помимо иска о защите деловой репутации, «Коммерсант» не исключает, что Олегу Шварцману может быть предъявлено обвинение в попытке доведения до самоубийства заместителя начальника отдела экономической политики Максима Кваши, который и беседовал с бизнесменом. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Шварцман публично призвал его выпить яду. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода 5 декабря. Московский художник Анатолий Осмоловский, один из лауреатов премии имени Василия Кандинского. Это крупнейшая в России художественная премия, которая вручается сразу в нескольких номинациях, и среди других лауреатов этого года художники Петр Голощапов и Владлена Громова. Анатолий Осмоловский родился в 1969 году в Москве, окончил высшее техническое училище ЗИЛа, инженер-металлист. В конце 80-х годов стал участником литературной группы «Вертеп». Потом входил в движение Министерства про СССР и Третий. Курировал одну из художественных галерей в Минске, издавал журнал «Радок». Автор нескольких персональных выставок в области концептуальной современной живописи и инсталляции, акций и перформансов. Некоторые проекты Осмоловского становились скандально известными. Общественную дискуссию, например, вызвала его радикальная художественная акция, когда на Красной площади в Москве появилось выложенное человеческими телами известное слово из трех букв. Премии Кандинского Осмоловский удостоен за антимилитаристскую художественную композицию «Изделия». О «Человеке дня» Радио Свобода говорит художественный критик Екатерина Деготь.
Ну, когда я познакомилась с Анатолием Осмоловским, он был юным, таким довольно худеньким и очень художественно ангажированным молодым человеком, который очень стремился делать радикальное искусство и, главное, не останавливался на этом стремлении, а действительно работал и сам, и воспитывал вокруг себя поколение каких-то еще более молодых художников. И, надо сказать, вот по этой ангажированности было сразу видно, что он пойдет далеко, и его будущие успехи как-то просматривались, в том числе и самому, потому что одну из своих первых выставок он назвал словами «Моя карьера» и включил туда вырезки из разных газет и журналов, которые про него к тому времени уже писали. Я, надо сказать, была тоже в числе журналистов, которые писали о нем. Постепенно за это время он изменился и сам, изменился его искусство, хотя ангажированность и интерес к искусству все это осталось, но развились и стали очевидно несколько его таких увлечений, надо сказать, которые кое-что объясняют в его искусстве. Одно из них – это высокая кулинария, как ни странно, то есть он хорошо готовит. Другое – это охота. И третье, вот очень важное, связанное с военным искусством. Военное искусство, военные стратегии, которые он изучает по книгам, но в том числе и по компьютерным играм. Поэтому надо сказать, что его теперешний успех в определенном смысле является результатом такого внимательного расчета и стратегии. Поэтому, возможно, он сам немного разочарован, поскольку степень просчитанности немного умаляет то удовольствие, которое он мог бы испытать от этого успеха. Но я уверена, что он прочитывает свое участие в этом конкурсе сквозь призму компьютерных военных игр. Если раньше слово из трех букв, выложенное на Красной площади, кого-то оскорбляло, то сейчас он бросает нам в лицо какие-то золотые предметы, а мы с радостью их берем и как-то радуемся их ценности. В этом смысле это тоже ведь жест довольно оскорбительный, просто не все из нас готовы это принять.
О «Человеке дня» Радио Свобода художнике Анатолии Осмоловском, который стал лауреатом премии имени Кандинского, говорила художественный критик Екатерина Деготь. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 декабря, над которым работали продюсеры Марк Штильман и Наталья Пахомова. Автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, как обычно, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей коллега Иван Толстой, как обычно, по средам представит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске, вспоминая актера Лина Вентуру, десятилетие со дня смерти. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россияне не допустят развития страны по деструктивному пути.
Эти выборы были подобны выборам в лагере строгого режима.
Мы оказались снова в тройке ведущих партий
средства
страны.
Средства массовой информации оказывали нескрываемое предпочтение президенту.
Кто-то держал траурные гвоздики, символизирующие поминки по выборам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».